новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами будем сейчас самые последние актуальные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте сейчас на движение посмотрим.
В движении.
Движение в Москве местами сложное. В центре города, будьте внимательны, периодически перекрывают одну полосу бульваров. Вот на Тверском бульваре сейчас наблюдалась такая картина, там то ли какой-то ремонт, то ли еще какие-то работы ведутся, поэтому движение там ограничено, и на прилегающих улицах тоже. Также Кутузовский проспект, Новый Арбат по направлению сюда, вот к повороту на Знаменку, будьте внимательны, тоже трудно. Сама Знаменка простаивает, Полянка, мост тоже стоит, будьте внимательны. Еще затруднения по третьему транспортному кольцу в районе Кутузовского проспекта. Внутренняя сторона, это Беговая улица стоит. И на юге в районе Варшавского шоссе. По МКАДу отмечу, большая пробка между Волоколамкой и... Нет, между даже Рублево-Успенским шоссе. Внутренняя сторона до Ленинградки эта пробка тянется. И внешняя сторона, тоже будьте внимательны, по МКАДу в районе Бесединского шоссе. Верхних полей, вот здесь вот, к Дзержинке, как раз тоже продвигается все довольно сложно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Трамп опроверг данные о требовании Владимира Путина прекратить помощь Украине. Вчера телефонный разговор состоялся, будем детали сейчас анализировать. Далее, главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города Икрема Имамоглу. Еще порядка 100 человек там задержаны по подозрению в коррупции. Но интрига заключается в том, что Имамоглу считается одним из ключевых конкурентов Эрдогана на выборах в 2027 году. В Минпросвещении назвали предварительно сроки введения оценки за поведение. И в Китае разработают робота-гуманоида с ловкими руками и походкой, как у человека. В «Умных парнях» у нас чешский журналист Эржи Юст.
Поток. Успеем сказать главное.
Трамп опроверг данные о требовании Владимира Путина прекратить помощь Украине. В разговоре президентов США и России тема помощи Киеву вообще не поднималась, заявил американский лидер в интервью Fox News. Дональд Трамп, кроме того, опроверг участие американских военных в конфликте, подчеркнув, что это могло бы привести к Третьей мировой войне. По его словам, у России сейчас есть преимущество в боевых действиях, поскольку ее войска окружили 2500 украинских военных. Они в плотном кольце, это нехорошо, мы хотим с этим покончить, добавил глава Белого дома. Трамп и Путин созвонились 18 марта, переговоры продолжались 2.5 часа. В Кремле по итогам беседы сообщили, что российский президент назвал ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта и работы для его полного завершения прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведданных Украине. Евгения Войко с нами, она доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как прошли переговоры? Оценить можно это?
Я бы сказала, что переговоры прошли, наверное, максимально оптимально в тех условиях, которые сегодня сложились в российско-американских двусторонних отношениях и вокруг, соответственно, украинского конфликта. Чего-то большего, пожалуй, ожидать не стоило. Действительно, вот то, что сам факт этих переговоров уже хорошо, и более того, допустим, российская сторона, с одной стороны, поддержала идею о 30-дневном перемирии, ну, в рамках, так сказать, ограничений и сворачивания ударов по энергетической инфраструктуре, но в то же время Россия обозначила и свои здесь ожидания, требования, то есть это, соответственно, взаимное ненанесение ударов с украинской стороны, то есть здесь даже ответственность не столько уже на украинской стороне, сколько на американской, потому что именно с ними велись переговоры, и возможные удары, которые можно здесь, так сказать, допускать, будут от Украины, они уже ложатся, так сказать, являются степенью ответственности, сферой ответственности американцев и в том числе лично Трампа. Ну и плюс это не поставки, соответственно, оружия как раз-таки на территорию Украины, то есть это не только односторонние какие-то вот готовность России идти на некий компромисс, но и ожидание того, что американская сторона здесь тоже что-то предлагает, соответственно, и в чем-то себя ограничивает. Ну и плюс это увязывание все-таки обсуждение ситуации на Украине с двусторонней как раз непосредственно уже российско-американской повесткой, российско-американскими отношениями вскользь, но тем не менее было сказано, что есть целый спектр вопросов, по которым можно, собственно говоря, которые можно обсуждать и по которым даже можно достичь неких договоренностей. Хотя понятно, что глубина кризиса, она очень выраженная, так сказать, в период президентства Байдена, да, и одномоментно эти отношения, конечно, не восстановить. Поэтому я бы, да, здесь оценила как, наверное, оптимально возможно и максимально успешно именно в том контексте, который сегодня сложился. То есть это, судя вот по тем уже сведениям, да, которые поступают, по итогам этих переговоров не было давления, не было, соответственно, попытки продавить свою позицию. Диалог строился именно как диалог, а не какие-то ультимативные требования, соответственно. Что, повторюсь, было еще невозможно, да, там несколько месяцев назад, ну или даже год-два назад. Сейчас, в принципе, уже такой формат становится возможным, что, конечно, уже является само по себе тоже достижением.
Евгения, а удалось ли, с вашей точки зрения, все-таки добиться заявленных сторонами целей? Тут некоторые ваши коллеги трактуют, что как раз, судя по вчерашним заявлениям Дональда Трампа и тем, что релизы немножечко отличаются по итогам этих переговоров, как будто бы все-таки американская сторона на данном треке уступила.
Ну, здесь, опять же, о каких-то фундаментальных уступках говорить, наверное, не приходится.
Конечно.
То есть, да, видимо, программа максимум была это добиться полного прекращения огня хотя бы на 30 дней, о чем, собственно, договаривались чуть ранее американская и украинская делегации. А Россия на эту уступку не пошла. То есть, да, речь идет, опять же, согласно российским релизам, только об ограничении, о сворачивании ударов по энергетической инфраструктуре, не более того. Соответственно, в этом смысле, да, так сказать, можно, наверное, трактовать это как, ну, скажем так, невыполнение программы максимум со стороны американцев и лично Трампа, который эту, так сказать, этот план, ну, не продавил, да, не добился здесь полной готовности российской стороны, в принципе, сворачивать какие-либо удары по любой инфраструктуре, в принципе, эти удары. То здесь, да. Но, с другой стороны, и Москва накануне и до этого не посылала сигналов о том, что готова полностью это перемирие принять. Тем более, что уже проходили, что называется, да, и опыт есть, он, к сожалению, очень горький в этом плане. И, видимо, вот, так сказать, с учетом этого Россия обозначила те границы, в рамках которых она готова, ну, это перемирие принять, то есть это вот отсутствие ударов по энергоинфраструктуре, по энергообъектам, не более того. Собственно, да, здесь Москва готова быть последовательной и ждать этого же уже с украинской стороны. Но, опять же, с учетом того, что, ну, здесь, наверное, сложно это так назвать, но некие гарантии дает американская сторона, да, хотя тоже здесь про гарантии, по большому счету, говорить не приходится. Поэтому здесь, ну, в этом плане можно, наверное, это считать как некую уступку американской, то есть Трампу не удалось добиться полного прекращения огня. Возможно, допускаю, что Трамп на это не рассчитывал по итогам именно этого раунда переговоров. Заявлено, что будет еще несколько раундов уже в ином составе, и не исключено, что даже высокая вероятность, что американцы будут эту идею далее, так сказать, пытаться обозначать, что есть интерес именно в полном сворачивании, собственно, прекращение огня. Так. Хотя, с другой стороны, Трамп же, так сказать, тоже говорил о том, что не собирается тоже отменять поставки американского оружия, да, и более того, он, собственно, это возобновил. Ну, о каком здесь, так сказать, да, прецедентном полном перемирии может идти речь, если сама американская сторона тоже оставила себе, ну, что называется, запасной аэродром, такой вот именно в вопросах этого торга и обмена какими-то уступками, тоже держит этот момент, этот
аргумент. А дальше что, как вы думаете?
Следующий раунд переговоров, соответственно, то есть, и повторюсь, степень глубины, она очень большая, разрыва. Я допускаю, что, возможно, будут больше сосредотачиваться на решении вопросов именно двусторонней повестки. То есть это то, что во многом тоже позволит и создать то самое пространство доверия касательно уже украинской ситуации. Плюс это ближневосточные сюжеты, они в разной степени актуальны и для России, и для Соединенных Штатов. Я думаю, что здесь тоже, соответственно, будет разворачиваться, ну, более широкий диалог, его, в принципе, не велось в последние годы. И на данном этапе, я думаю, по Украине, вот, пожалуй, это то, что Москва обозначила, это отсутствие ударов по энергоинфраструктуре, Думаю, что на данном этапе это то, что Россия действительно готова где уступить, что предложить, соответственно, ожидая, что американская сторона тоже пойдет на выполнение собственных предложений, но в данном случае это не поставки оружия, соответственно, на территорию Украины.
Спасибо большое, Евгений. Я вас благодарю. Евгения Войко была с нами. Она доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве. А тут поступают сообщения сейчас по поводу... Вот Владимир Путин говорит, что наши войска провели ряд дерзких операций, завершают разгром ВСУ в Курской области. Песков говорит, что о смене власти на Украине посредством выборов речь в ходе разговора Путина и Трампа не шла. Также Путин и Трамп не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на Украине. И Россия и США 19 и 20 марта согласуют точные даты следующих контактов и состав переговорщиков. Также Песков говорит, что после того, как была проявлена политическая воля двух президентов в плане прекращения огня по объектам критической инфраструктуры, Путин дал команды Минобороны. Киевский режим ничего не сделал для отмены атак. Он сказал, что лидеры как раз вот в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали вопрос привлечения Евросоюза или отдельных европейских стран к переговорному процессу. Также Песков напоминает, что Владимир Путин и Дональд Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют и намерены поэтапно идти по нормализации двусторонних отношений. В разговоре с Трампом о новом миропорядке Владимир Путин говорил о необходимости выстраивать отношения на основе взаимного уважения. Потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов для реставрации отношений. То есть пока речь о каких-то вот глобальных договоренностях, пока что она не идет, то есть это все в процессе, сразу это сделать невозможно, потому что отношения были фактически разрушены, и сейчас происходит их реставрация, как говорит Дмитрий Песков. Тема продолжения военных поставок Киеву затрагивалась, она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов между Москвой и Вашингтоном. Но, видимо, торг продолжается.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про интриги, которые сейчас в Турции возникли. Главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города Экрема Имамоглу. Он стал фигурантом дела в отношении организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом, уточнили в ведомстве. Правоохранители начали масштабную операцию в этом турецком городе. Имамоглу, в доме которого провели обыск, был доставлен в здание суда в сопровождении полиции. Местные СМИ пишут со ссылкой на власти, что в Стамбуле до 23 марта на фоне задержания мэра запрещены митинги и демонстрации. Сам политик заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Имамоглу – единственный кандидат от оппозиции в выборах на праймерис от крупнейшей народно-республиканской партии, считается главным противником действующего президента Реджепа Тайпа Эрдогана. Иван Стародубцев с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Иван, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что там происходит как-то все внезапно?
Происходит достаточно сложная ситуация. В общем-то, краткое описание этой ситуации вы уже в своем анонсе дали. Вот. Соответственно, сейчас мы видим одновременно, если посмотреть на информационное пространство турецкой власти и турецкой оппозиции, показывают совершенно разные сюжеты. Турецкая оппозиция сейчас, в частности, проводит митинг напротив здания Народной Республиканской партии в Анкаре. Выступают возмущенные депутаты от Народной Республиканской партии, не скупятся на эпитеты в адрес турецкой власти, с одной стороны. С другой стороны, идет трансляция и показывают сюжеты, связанные с экономической подоплекой задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и того, что ему вменяется. И, соответственно, комментаторы и с той, и с другой стороны очень бурно, я бы сказал, обсуждают эту ситуацию. Ситуация действительно беспрецедентна. С одной стороны, есть власть, которая обвиняет Экрема Имамоглу, мэра Стамбула, в экономических нарушениях в особо крупных размерах, выражусь так. С другой стороны, есть оппозиция, которая в особо крупных размерах обвиняет власть в преследовании своего политического оппонента. Так что ситуация накалена, я бы сказал, до предела. Ситуация беспрецедентна. в новейшей турецкой истории, конечно же, ситуация очень взрывоопасна.
Но почему все это устроили именно сейчас? Или невозможно уже было сдерживать эту ситуацию?
Вы имеете в виду, устроили сейчас, имеется в виду,
имеется
почему
в виду,
сейчас
почему, да,
предъявлено
конкретно
обвинение Кряму и Мамуглу?
Да, да.
Ну, давайте так скажем, когда мы отвечаем на вопрос в подобной плоскости, мы его тем самым излишне, возможно, политизируем. Да, действительно, у вопроса есть и политическая подоплека. Никто не спорит с тем, что арест подобного уровня политика, он никогда не имеет чисто, допустим, экономическую основу. Понятно, что это еще и политический вопрос. Понятно, что когда это дело передается уже правоохранительным органам, и когда уже речь идет о каких-то практических мерах пресечения по отношению к подобного рода политикам, там учитываются все факторы. Учитывались ли при этом факторы разного рода, внутриполитические и внешнеэкономические, разумеется, учитывались. Без этого совершенно невозможно. В этом смысле, конечно, допустим, что надо было учитывать турецкой власти, я думаю, что обсуждались эти вопросы в очень широком, я бы сказал, коллективе представителей турецкой власти. Потому что, повторюсь, этот уровень политика Экрема и Мамуглу, он сопоставим с уровнем президента Реджепа Эрдогана, поэтому ситуация должна обсуждаться всесторонне.
Но насколько серьезным противником Эрдогана можно считать как раз мэра Стамбула?
Опять же, не будем забывать, что выборы в Турции состоятся только в 2028 году. И три года – это достаточно большой срок, чтобы рейтинги поднимались и падали. В этом смысле турецкая внутриполитическая площадка, она очень переменчива. За три года может много чего произойти. Если смотреть в моменте сейчас, вот если бы выборы состоялись бы условно сегодня или вчера, до задержания Экрема и Мамуглу, то Экрем Мамуглу, конечно, имел бы очень серьезные шансы составить конкуренцию действующему турецкому лидеру. Другой вопрос, опять же, не будем забывать, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, он дорабатывает свой последний срок по Конституции. В 2028 году, если не будет досрочных выборов, президент Реджеп Тайип Эрдоган не сможет переизбираться, выставлять свою кандидатуру. Поэтому сравнивать Экрема и Мамуглу имело бы смысл, наверное, с кем-то из возможных преемников от партии власти, партии справедливости и развития, но никак не с Эрдоганом. Повторюсь, Экрем Имамоглу весьма популярный политик в Турции. У него большая армия сторонников, и он имеет очень и очень хороший шанс, и точнее имел бы, как бы если бы он выставлял свою кандидатуру на президентских выборах.
Но можно ли считать, что действительно в Турции наступает какой-то политический кризис? Ну, потому что одного без другого, конечно же, не бывает. Можно и, соответственно, быть замешанным в каких-то коррупционных преступлениях, но и история с обвинениями в коррупции – это довольно классическая схема для того, чтобы там бороться с политическими оппонентами. Вот в данном случае как выглядит сейчас политическое поле Турции?
Ну, давайте насчет того, что выдвинула турецкая власть Экрему Имамоглу, предоставим следственным органам Турции там разбираться в обвинениях. Обвинения достаточно серьезные, и посмотрим, как они озвучат это все турецкой общественности. Поэтому здесь я бы предложил бы нам выступать как россиянам, которые наблюдают эту ситуацию как третья сторона, выступать бы достаточно аккуратно. Во-первых, что касается того, как выглядит политическая площадка сейчас, то выборы 2023 года президентские, выборы в местные органы власти в 2024 году показали, что расклады в Турции меняются. Оппозиция набирает популярность. Впервые за долгие годы Народно-республиканская партия стала партией номер один в Турции. Конечно же, это заставило турецкую власть размышлять о причинах изменения таких раскладов и искать какие-то рецепты по тому, чтобы вернуть к себе симпатию электората. В первую очередь, конечно, все решения должны лежать в политической, в экономической плоскости, потому что экономика сейчас определяет в Турции все. Турция находится в непростой экономической ситуации. Конечно же, подливает вот масло в огонь этого противостояния нынешнее задержание Экрема и Мамуглу, подчеркну, турецкая власть говорит об особо тяжких преступлениях в экономической сфере, но тем не менее это все равно достаточно серьезное политическое действие. Повторюсь, его нельзя деполитизировать никогда и до конца. Я здесь не соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что это исключительно политическое дело. Вы знаете, нет. Все-таки нет, не все так просто и не все так однозначно. Вот. Поэтому политическая площадка сегодня, вот по состоянию на 19 марта в Турции, она накалена до предела. Будем надеяться, что это не приведет ни к каким серьезным внутриполитическим потрясениям, которые, ну не знаю, выльются на турецкие улицы. Хотя турецкая улица уже сейчас пришла в движение.
Но как раз вот лидер турецкой оппозиции, он призывает, значит, к акциям протеста в связи с задержанием мэра Стамбула. А есть ли какие-то политические риски для Эрдогана на фоне того, что, да, следствие сейчас этим занимается, но понятно, что политические оппоненты будут обвинять власти в том, что они, соответственно, наветом занимаются. И использовать это в своих политических целях, опять же.
Конечно же,
да.
Как я сказал, турецкая оппозиция, она до предела политизирует этот вопрос. Исключая из него начатую экономическую ситуацию, называя это все надуманными, все экономические обвинения, а чего другого от оппозиции в этой ситуации ожидать. Ну, риски, конечно же, присутствуют определенные, как бы если бы выборы были бы, к примеру, сегодня.
Алло.
Добирают рейтинг те, кто, ну, выражусь в кавычках, преследуемые властями, кто борется за правду в кавычках и так далее, и так далее. Эти люди, конечно же, добирают в глазах избирателей, как добирал, там, не знаю, Дональд Трамп, когда на него было покушение. Потому что на него пытались покуситься, значит, он делает что-то правильно. То же самое здесь. Здесь политические риски, конечно же, в плане рейтингов, они присутствуют. Куда от этого деваться? Но я полагаю, что турецкая власть, когда давала ход этому делу, я подчеркну, когда давала ход этому делу, она при этом учитывала, конечно же, и такие факты. Когда вот открыть дело или дать ход делу против политика такого уровня, нельзя не взвесив все факторы. Все возможные факторы, которые только могут быть, помимо непосредственно того, по какому поводу и по какой причине открывается дело против Экрема Имамоглу.
Спасибо большое, Иван. Я вас благодарю. Иван Стародубцев был с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это». Но то, что в Турции действительно ситуация сейчас политическая обостряется, это, кстати, сказывается на экономике, уже можно видеть по новостям. Доллар резко укрепляется в Турции, теперь просят 40 лир за доллар. Укрепление произошло сразу же на 11%. Еще с утра говорили, что примерно там 37 лир просили, сейчас уже 40 лир. Торги на Стамбульской бирже приостановлены из-за резкого падения индекса. Глава турецкой оппозиции Özgür Özel считает, что задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу и сопутствующие действия властей похожи на попытку переворота. Говорит, еду в Стамбул, там наложен 4-дневный запрет на проведение митингов. Все равно он призывает к тому, чтобы люди выходили на улицы. В общем, всячески оппозиция турецкая сейчас будет активно использовать эту ситуацию для того, чтобы, видимо, политически попытаться заработать себе какие-то политические очки и, соответственно, призвать людей выходить на улицы. Хотя напомню, что власти Турции запретили на несколько дней митинги. И еще есть сейчас фиксация от мониторинговых центров. Значит, Международная служба мониторинга интернета NetBlocks на своей странице в соцсети X сообщила, что Турция ограничила доступ к нескольким платформам социальных сетей после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. В Минпросвещении назвали предварительные сроки введения оценки за поведение. Ее могут выставлять в школах в пробном режиме с нового учебного года, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что в настоящее время этот вопрос обсуждается министерством. Говорит, что слишком откладывать это решение не будем. Надо проработать все механизмы, чтобы это действительно шло на пользу. Это очень важно. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки, и глава государства отмечал, что в случае положительного решения оценка за поведение должна быть равнозначна другим отметкам. Михаил Кушнир сейчас будет с нами на связи, он член правления Лиги образования. Будем вот про необходимость этих оценок говорить. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оценка нужна?
Оценка чего, кого, когда?
Ну, оценка за поведение в школе. Ребенку, учителю, кому она нужна?
Не знаю, кому она нужна. Наверное, она нужна тому, кто не может справиться с проблемами поведения.
Но почему объявляют такой пробный режим, как вы думаете?
Ну, насколько я понял, вот с того, что я слышал и да. понимаю, значит, на президента вышли с сомнениями по поводу того, что караул не можем справиться. Он сказал, что ну раз вы считаете, что оценка по поведению может помочь, ну, значит, давайте думайте, как это делать, только так, чтобы это не было ерундой. Вот. Ну, раз президент сказал делать, значит, все взяли под козырек, начали срочно делать. А делать непонятно как. Там же министерство должно было разработать методику, как и что оценивать.
Да.
А оно, судя по всему, этого не сделало, потому что, в общем-то, это достаточно проблематичная задача. В общем-то, ведь фактически все, что происходит в школе, так или иначе может подпадать вот под определение поведения. И что оценивать, когда там туча всяких разных аспектов и параметров. То есть ничего другого, кроме как палки, которой можно пытаться там заставить человека вести себя хорошо, нету. А дальше получается парадокс, что те, кто хорошо себя ведет, они и так себя хорошо ведут. А те, кто плохо себя ведут, на них, скорее всего, это не очень-то и подействует. Поэтому вот мне кажется, что изначальный сам посыл пытаться справляться с проблемами, которые нарастают в школе через отметку, был неправильный. Мы почему-то ходим все время по кругу и пытаемся новые задачи решать какими-то старыми приемами. Это мое мнение.
Но, с другой стороны, видимо, подразумевалось, что в старые времена каким-то образом оценка за поведение или отметка за поведение, не знаю даже, как правильно сказать, имела какой-то смысл и какую-то, ну, какую-то пользу несла или нет?
Ну, я учился в школе с этой отметкой, и никакого полезного эффекта от нее я не видел. Поэтому, ну, это некая судорожная ситуация. Мне кажется, что не понимают ситуацию совершенно другую. То, что уважение и статус учителя зависят не от каких-то внешних вещей, а от того, насколько он полезен и насколько сложная эта работа. То есть вот я пытался думать о том, от чего зависит престиж, статус. Вот у меня оно как кажется, что два параметра ключевых складываются. Условно их можно назвать через умножение. Польза окружающим и сложность той работы, которую вот при этом нужно выполнить. В той ситуации школа была и учитель важны и полезны, и поэтому у него был высокий статус. А на сегодняшний день жизнь поменялась, а школы нет. И чем дальше они расходятся, тем, соответственно, к учителю и к школе менее уважительные отношения. А учитель не может без этого. На самом деле ведь логика отношений детей в школе и учителей такова, что, в общем-то, нету никаких рычагов воздействия, кроме авторитета у учителя на ребенка. До 15 лет его даже из школы нельзя убрать, что бы он там ни делал. Вот, только уж совсем в криминальных случаях там могут быть какие-то варианты. И получается, что, в общем-то, меры ответственности никакой нету, а авторитета уже тоже нету. То есть там, где раньше отношения держались на авторитете, сегодня они уже так не держатся.
То есть вы считаете, что какая-то сомнительная история с оценками за поведение?
Ну, мне кажется, что сомнительная история вообще с попытками новые проблемы решать старыми приемами. И это просто как бы одно из проявлений попыток старых инструментов.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Эдуардович. Я вас благодарю. Михаил Кушнир был с нами. Он член правления Лиги образования. Давайте с вами поговорим. Давайте с вами поговорим по поводу того, что вот Минпросвещение называет предварительные сроки введения оценки за поведение. Эта оценка будет. И возникает вопрос, вот риск и польза. Давайте так, риск и польза, потому что мнение экспертов тоже разнится. Михаил Эдуардович говорит, что, в общем, это старая методика решать новые проблемы. Кто-то будет спорить, говорит, что, в принципе, обстоятельства меняются, но люди и модели их поведения не меняются. Третьи говорят, что ребенок не совсем понимает, не может адекватно оценивать свое именно поведение, и иногда только отметка какая-то в дневнике условно способна на что-то повлиять, потому что это, ну, некий критерий. Пятые говорят, что это может спровоцировать, значит, там, условно, два за поведение, спровоцировать в ребенке мнение, что это вот его оценивают как личность, и тогда, ну, это вот из современной в большей степени психологии. И тогда большие-большие проблемы у ребенка, психологические проблемы, что-то такое. В общем, возникает вопрос. То есть есть проблема поведения детей в школе, и есть вопрос, как с этим работать. Есть проблема, например, снижения авторитета учителя в школе, и есть непонимание, как справиться с тем, чтобы дети, ну, видимо, там, уроки не срывали или еще что-то. Но просто так эта отметка, ну, будет она стоять. А она должна на что-то влиять. Вот сейчас модно рейтингованием все занимаются. И вот гонятся за этими рейтингами в школе. Ну, хорошо, допустим, рассматривать, а дойдет до того, что будут оценку за поведение рассматривать в качестве, например, критерия допуска к каким-то экзаменам. Вот это нужно? Или, ну, это просто модель уже. Дальше, как двигаться дальше и что с этим делать? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть предлагают такой, что называется, кнут в отношении детей. Там, плохо себя ведешь, тройку получишь за поведение или двойку получишь. А те, кто тихо себя ведут, они пятерки будут получать? Или что? 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте. Если он в классе хорошо себя ведет, а потом полная оторва, оказывается. Алло.
Алло, здравствуйте. Я думал, что вот эта оценка, это величайшая дуритика. Я объясню почему. Потому что, ну, все же мы заканчиваем 10 классов.
Так.
Я далекий, 60-й год. Вот смотрите, есть учитель, это же человек. Есть, который, давайте так вот, любимый ученик.
Нет, ну вообще нехорошо, когда у человека... Спасибо большое, очень шумно. У человека есть у учителя какие-то любимчики, которых он пытается всячески поддерживать, и есть дети, которых он просто искренне ненавидит, и поэтому условно не дает второго шанса исправиться. Это роль личности в классе, и тоже большой вопрос. Оценки за поведение. Так, 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Так, то есть ремня по мягкому месту от родителей за двойку по поведению недостаточно? Русский инженер говорит, не знаю. А нужно ли, в принципе, ремнем по мягкому месту? Тоже же вопрос. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, Жень.
Да.
Вы знаете, а я не понимаю, вот товарищ доцент, я так скажу, он учился в советской школе, наверное.
Да.
Скажите, разве нас оценка за поведение как-то не мобилизовала?
Не знаю, вот кого как. Кого как.
Жень, ну да. Вот у меня, например, в свое время одноклассница, она была такая, как говорят, дерзкая.
Так.
У нее она вообще умница. Просто одни пятерки. А у нее за поведение тройка, а по истории вообще настаивала, чтобы только чуть ли... Ну, в общем, такая девочка.
И смысл? Так.
Ну и как? И вот смысл. Я не знаю, она потом поступала на исторический в МГУ.
И
я
что?
Судьбу ее не знаю. Но в наше время поведение... Ну, во-первых, оно как-то... Нас настраивало вот выглядеть так же, как рядом выглядит. Это раз. И потом статус учителя. Одно только, ну, я не знаю, вы какую заканчивали. Дело в том, что...
Какую что? Школу номер 7 учитель... в городе Люберцы. Я заканчивала.
Жень,
так.
Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить колено.
Так.
Одно только этот призыв, это раз. Ну, хорошо. Учитель, прежде всего, это заинтересовать своим предметом учеников, их на свою сторону. Второе. Это вы обязательно заслужите симпатию.
Спасибо. Но это... Спасибо большое. Уже к следующей теме надо переходить. Это работает в две стороны. Когда сейчас учителю, здесь я выступлю как адвокат учителей, честно, когда сейчас говорят, вот дети такие особенные сейчас, вот им не нужно наносить психологическую травму, они все индивидуалисты, они все индивидуальные личности, вот, они, ну, справедливости ради, еще не сформированные вообще личности, дети, давайте откровенно. И когда учителю говорят, что он прежде всего должен заинтересовать, что он чуть ли не с бубном перед ними должен плясать, потому что детям должно быть интересно, детям не должно быть скучно. Ну, я не понимаю, мы в цирке находимся или мы в школе? Это работает в две стороны. Учитель там, не должен унижать детей, принижать детей, там, обвинять в чем-то детей. И, соответственно, вот он работает, обучает этих детей, очень важную социальную функцию вообще в обществе выполняет. Но, с другой стороны, есть дети, у которых тоже есть обязательства, есть правила. Вот есть правило помыть руки, держать себя в чистоте, не ходить с грязными ушами и сидеть на уроке тихо, не срывать уроки, не направлять свою кипучую энергию к тому, чтобы издеваться над учителем. И тогда это будет работать хорошо, тогда в классе будет тишь да благодать. Да, может быть, предмет не очень интересный. Да, может быть, учитель тоже как бы хотелось как это, какого-нибудь более авторитетного, более какого-то харизматичного. Но вот он такой, какой есть. Вот он такой. Но при этом урок прошел, и никаких проблем. Но этого же нет. Но каждый же сейчас норовит продемонстрировать, что вот он какой-то особенный в школе, понимаете? И это все накладывается на какой-то межличностный конфликт, а потом выходит, что делать с этими детьми и что делать с этими учителями. Родители клянут учителей, учителя клянут, что сейчас абсолютно неуправляемые дети, у которых вообще никаких границ нету. И в итоге проблему предлагают решить формальным абсолютно путем, ставить какие-то двойки или тройки за поведение. Вопрос, пятерки за поведение будут ставить? Ну вот правда, сидел ты тихонечко такой, весь примерный, а потом вышел и, соответственно, уже в коридоре школы какого-нибудь обидчика еще что-нибудь сделал с ним. Мы это с вами вчера обсуждали в эфире. Ну вот как? Ну, интересно, конечно, как будет работать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Китае вот что сделают в Китае. Там все за роботов. Там все выступают за роботов. В Китае разрабатывают робота-гуманоида с ловкими руками и походкой, как у человека. Представляете, сбывается чья-то мечта, видимо. Стоимость устройства составляет 27,5 тысяч долларов. Это сколько рублей сейчас? 27 тысяч долларов. Ну, это 22 миллиона рублей, да, получается так. Нет, 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей, да. Компания-производитель уже начала принимать предварительные заказы на свою новую разработку. Добот Атом, так называется. Рост чуть больше 1,5 метра. Сможет адаптироваться к высоте рабочей поверхности от 70 до 100. В рекламном видеоролике на сайте компании показано, как гуманоид готовит тосты, выкладывает на тарелку еду, наливает в стакан молоко, закрывает крышкой чашку с кофе. Разработчики утверждают, что человекоподобная походка позволяет роботу легко проходить через узкие пространства. Мне кажется, все это могут делать дети. Ну вот правда. Зачем робот нужен? И 2 миллиона рублей еще на это тратить? Ну, как-то так. Никита Куликов с нами, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов». Никита Александрович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем этот аналог человека?
Ну, вы знаете, в робототехнике, в принципе, достаточно давно идет такая дилемма. Сначала вот все пытались сделать что-то функциональное, максимально функциональное. Но для того, чтобы сделать вот эту функцию, думали, как же нам, в какой корпус это все засунуть и как, собственно, куда это все можно впихнуть, вот функции какие-то. После этого технологии стали развиваться, и функции, понятно, что, например, ну, тот же самый мобильный робот, ему нужна будет огромная батарея, потому что он же не будет с проводом ходить. И вот это все думалось, и вот так. Сейчас мы пришли к моменту, когда вот, ну, какие-то там разные узлы, батареи, они достаточно компактные, и это можно в какой-то корпус поместить. Но психологически восприятие робота как некий аналог человека, да, изначально же это было в фантастических романах появилось слово вообще робот придуманное, да, как робот от слова работа, он так и шел. И вот многие именно разработчики начали задумываться, что вот, ну вот сделаем мы роботы в виде богомола с этими крюками вместо лап, которые будут очень эффектны, например, вот как в вашем примере на кухне, орудовать сковородками, крышками, кастрюлями. Так. Но ведь его все будут бояться. И вот для того, чтобы именно обойти вот этот вот момент, что вот от функциональности, как я вот еще начал говорить, до того, чтобы потребитель не боялся, и мы приходим к тому, что человекоподобные роботы, ну, они вроде как бы и развиваются, с одной стороны. С другой стороны, ну, по факту полностью какую-то функциональную модель, которая по, ну, реально бы что-то делала в той зоне ответственности, которую ей отводят. Ну, я так не скажу, что у нас на рынке это, в принципе, даже присутствует.
Ну, просто интересно, что вот, кстати, 27 тысяч долларов, это дешево или дорого для такой разработки?
Ну, я бы сказал, что 5 лет назад это бы стоило там 250 тысяч долларов, и еще на разработку еще бы сколько там миллионов было бы угроблено просто. То есть эта цена прям демократичная, и она говорит о том, что тем, что полупроводники у нас все время развиваются, все там модернизируется, батареи и аккумуляторы становятся мощнее. Там через год это будет не 27, а 17 тысяч, а через там 3 года, может, там и 5 тысяч. По логике, как бы, да. Я не говорю там обесценивание денег, стоимость технологий и прочее, а к тому, что вот цена на это будет падать, по идее, должна, по крайней мере.
Но, Никита Александрович, перспективно, вот мы понимаем, что у нас все-таки роботизируется тоже наше пространство, там роботы-пылесосы есть, там и так далее, но в бытовом плане. А вот до человекоподобных роботов с точки зрения как бы российской культуры, например, и восприятия роботов, это дойдет, нет? Как вы думаете?
Вот, и именно что для восприятия. То есть человек будет комфортно воспринимать его как вот машину, с одной стороны, в виде человека. Так. Вроде как бы нам понятно, что именно как человечество, да, это сейчас не только про Россию, да. Вот восприятие как рядом человека. Но с другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, что духовность никуда не девается. И вот осознание того, что с тобой рядом стоит нечто вроде похожее на человека, кто-то волей-неволей будет наделять это духовностью. И вот здесь мы можем перейти ту грань некорректно абсолютно, когда у нас будет роботы наделяться каким-то таким более человеческими функциями кем-то. Я не говорю, что это будет повсеместно, но вот к животным же привязывается, а животные все-таки хотя бы живые. А здесь перед тобой вроде как бы и не живой, но при этом с виду человек. А если на него еще силиконовую кожу и лицо натянуть, то будет он практически...
Не развивайте даже, Никита Александрович, не развивайте дальше эту тему. Мы сейчас куда-то в другое место уйдем. Спасибо большое. Никита Куликов был с нами, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов». Нужны вам эти роботы или не нужны? Расскажите, пожалуйста. Конечно, апокалиптично выглядят роботы-собаки от Boston Dynamics, которых уже в каких-то этих сериалах-апокалипсисах использовали, про то, как роботы победят человека. Но в целом, да-да-да, Степан, конечно, скоро будет, как в сериале «Черное зеркало». Поэтому я антиутопию боюсь, поэтому я принципиально это не смотрю. А еще у нас роботы почему-то считаются индикатором развития технологий. Прикладного значения эти игрушки не имеют. Лучше бы промышленных роботов развивали. Интересно, в технологично развитых странах еще страдают этой ерундой, говорит Елена. Так это в Китае, Елена. В самой технологически сейчас развитой стране мира вообще. И там придумали. Там есть вот у, ну, по моим наблюдениям, действительно, вот Китай, там, не знаю, Сингапур, Япония, вот эти вот страны, там очень любят вот все, что связано с роботами-гуманоидами. И вот кто-то тут говорит, детей, да, когда я сказала, что, в принципе, все эти функции там, закрыть крышкой чашку с кофе, налить молока, сделать тост, это все могут делать дети, вот правда, особенно если их много, в принципе, там, научил посудомойку загружать, выгружать посудомойку, стиралку запускать, вот оно как-то так шебуршится само, и все делается. Но Андрей на это пишет, детей кормить нужно, воспитывать, деньги давать, и жить с вами они до 40 будут, зачем же так? А робота из розетки выключил, он молчит и ничего не просит. Андрей, вы сейчас описали идеальное, как-то, мечту многих людей, которым вот сложно живется, и они сложно налаживают межличностные отношения, и считают, что как раз рядом живущий человек должен выполнять примерно вот такие функции. Ничего не говорить, безмолвно выполнять команды, он там не скандалит, не плачет, вообще права не качает, просто вот включил-выключил в розетку. Вот. Но робота, понимаете, коротнуть может, батарея воспламенится и все сгорит. В этом отношении просто иногда покачать права и поссориться с человеком кажется не так накладно, правда? И вот какова тогда цена? Соотношение риска-пользы с тем, что этот робот молчит и делает вам тосты? Вот. Или нет? Давайте так, пределы бытовой роботизации. Вот я бы так вопрос поставила. Есть роботы-пылесосы, есть какая-то автоматизация, там та же самая Алиса Маруси или еще что-то. Колонки, вот умный дом. Вот предел роботизации. Слушаю вас, здравствуйте. В быту, именно в быту. Алло. Алло.
Да, здравствуйте. Я вот вспоминаю, помните, как говорил Рокфеллер? Конечно, все.
Да, при чем тут Рокфеллер? Я про роботизацию говорю, а вы все про всемирный заговор масонов. Ну, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
На самом деле, как таковых пределов роботизации, мне кажется,
нет,
не существует. Те же самые роботы-пылесосы, те же самые Алисы. 20 лет мы об этом вообще назад, мы об этом вообще ничего не слышали. Сейчас они реально помогают и реально высвобождают, ну, допустим, лично мое время на те или иные другие моменты, которые, по-хорошему, мы сами себе придумываем, а придумываем мы развиваемся. Поэтому гуманоиды в жизни, ну а почему нет? Если условно, у меня на работе будут сотрудники, которые, не задумываясь, выполняют те или иные задачи и задают себе вопрос, а зачем мне это нужно? Ведь мне по-хорошему не нужны сотрудники, которые задают сами себе вопрос, зачем это нужно. Так. В определенных действиях мне нужны просто выполнение действий. Возьми здесь, положи сюда. То же самое.
Спасибо большое. Сейчас уже новости просто начнутся. Ну хорошо, то есть нужны безмолвные какие-то, вот какое-то безмолвие вечное должно быть. Просто выполнять команду. Просто как дрессированные собачки. Вот как-то так получается. А еще так, такой робот, как кукла, говорит 720. Не развивайте, пожалуйста, в эту сторону. А что с роботом Федором 724? Это он, по-моему, в космос летал. После этого он может, в принципе, не работать вообще всю жизнь. Он подвиг совершил уже. По поводу роботов, ну, видите, еще пообсуждали, но уже времени нету. Новости продолжим.